Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов в ближайшие 55 минут. Пока в России празднуют Рождество, в Европе обсуждают на высшем уровне российско-украинский конфликт. Сегодня в Лондоне состоятся переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Завтра в Берлине с Меркель встретится премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Экономический кризис в России, рубль и цены на нефть продолжают синхронное падение. Какими будут последствия для россиян и не только для них? Политический скандал в Грузии. Оппозиция требует от властей страны аннулировать сделку между компанией «Петрокос», владеющей стратегическим нефтетерминалом в Поте, и российской «Роснефтью». Люстрация на Украине. Кого люстрируют в наступающем году? И как относятся к процессу очищения власти те, кто уже лишился своих должностей в результате люстрации? Пока в России продолжаются новогодние и рождественские праздники, в Европе проходит и ожидается в ближайшие дни сразу несколько встреч и переговоров, посвященных разрешению конфликта на Украине. Сегодня урегулирование кризиса обсуждают в Лондоне премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Завтра Меркель встретится уже в Берлине с премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Кроме того, в ближайшие дни украинской теме будут посвящены телефонные переговоры глав Министерств иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Чего ждут от этих встреч и разговоров на высшем уровне в Киеве, выяснял корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
На следующей неделе, 15 января, в Астане планировались переговоры по урегулированию украинского конфликта в нормандском формате с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России. Пока эта встреча под большим вопросом. 9 января кризис на украинском востоке должны обсудить министры иностранных дел четверки, а днем ранее в Берлине о ситуации в Донбассе будут говорить канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Слово научному директору Киевского института евроатлантического сотрудничества Александру Сушко.
Повестка дня переговоров премьер-министра Арсения Яценюка в Берлине будет включать в первую очередь экономические вопросы. Вопросы проведения реформ в Украине и поддержки Европейским Союзом этого процесса. Что касается переговоров на уровне министров иностранных дел по поводу урегулирования на Донбассе, то они состоятся, но, насколько мне известно, в телефонном режиме. Они состоятся, вероятно, 9 января. Также под вопросом встреча в Астане, поскольку лидеры Франции и Германии на сегодня сомневаются в том, что может быть достигнут прогресс, а значит и сомневаются в своей необходимости присутствовать, освещать такие переговоры своим присутствием. На сегодняшний день существует в Киеве достаточно осторожный оптимизм по поводу будущих переговоров. Я бы акцентировал именно на слове «осторожный». Нет больших иллюзий по поводу того, что российская сторона сделает какие-то серьезные шаги навстречу в деэскалации кризиса и выполнении Минских соглашений. Во всяком случае, на сегодня таких сигналов явных, которые бы говорили о политической воле в Кремле к прекращению конфликта, на сегодня нет. Это существенно снижает мотивацию западных лидеров ввязываться в переговоры, в которых они выступают лишь декорацией для очередного обмена пустыми обещаниями, которые никогда не выполняются российской стороной. Поэтому, безусловно, переговоры будут и консультации в разных форматах будут продолжаться, но, честно говоря, на сегодня и пока еще, видимо, ситуация не вызрела до того, чтобы Кремль пошел на реальные шаги по снижению эскалации в Донбассе.
24 декабря минувшего года в Минске прошел очередной раунд переговоров по Донбассу трехсторонней контактной группы ОБСЕ «Украина-Россия» с участием лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных свободных республик. Единственное, о чем договорились на этих переговорах, это об обмене пленными. Украина до Нового года обменяла 222 боевика на 154 своих военных. В плену на оккупированной территории Донбасса остаются, по разным данным, от 400 до 900 украинцев. Комментируя последний раунд минских переговоров, в Киеве и Москве заявили, что стороны взяли паузу для уточнения позиций. Дата новой встречи в белорусской столице до сих пор неизвестна. Александр Сушко продолжает.
Переговоры на техническом уровне возможны, и какие-то ограниченные результаты они приносят, в частности, обмен пленными. Однако на сегодня это одно из немногих достижений. Уже следующий этап – это разведение войск и установление более или менее прочного мира вдоль линии разграничения, пока что вещь недостижимая. И на сегодня нет сигналов о том, что этой цели можно достигнуть до тех пор, пока тут и политические соображения в Кремле доминируют, чтобы держать этот конфликт в состоянии тлеющего, а не замороженного. Эта стратегия, вероятно, на обозримое будущее. В замороженном своем виде этот конфликт не дает Кремлю ничего, кроме обязанности де-факто содержать сепаратистские образования в Донбассе. Естественно, это непривлекательно для Кремля, поэтому и нет прогресса в переговорах, поэтому и постоянно мы видим признаки того, что этот конфликт все-таки будут держать в состоянии тлеющего, такого, который никогда окончательно не остывает, с тем, чтобы в какой-то удобный момент можно было воспользоваться этими захваченными территориями как плацдармом для наступления. Вот на сегодня какого-то стратегии выхода из этой ситуации в мирную плоскость, в долгосрочное политическое решение нету. Поэтому, по нашим прогнозам, какой-либо прогресс на переговорах возможен разве что в технических вопросах, например, обмена пленными, либо же доставки гуманитарных грузов.
Говорил научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Переходим к российским новостям. Цена на нефть и курс российской валюты продолжают падать. Несмотря на то, что официальный курс Центробанка России, установленный до 12 января, составляет 56 с небольшим рублей за доллар, на продолжающихся в мире и в России электронных торгах он уже превысил отметку в 63 рубля. Нефть сорта Brent на международных торгах сегодня упала ниже 50 долларов за баррель. Международные санкции против России, стремительно дешевеющая нефть и резко ослабление рубля уже привели страну к крупнейшему за несколько последних лет финансово-экономическому кризису. По итогам наступившего года объем российского ВВП может сократиться сразу на 5%, а возможно и больше. Эксперты полагают, что у российских властей сегодня нет возможностей и ресурсов для предотвращения этого негативного сценария, хотя, по их мнению, несколько стабилизировать ситуацию может изменение политики Москвы в отношении Украины, рассказывает Иван Трифилов.
Оценки российских властей нынешнего состояния экономики страны сегодня весьма сильно отличаются от реального положения дел. По итогам минувшего года Министерство экономического развития в своем действующем официальном прогнозе ожидает роста ВВП в пределах от 6 до 7%. Об этом же в своем послании Федеральному собранию говорил и российский президент Владимир Путин. Однако не только эксперты, но и вполне высокопоставленные чиновники признают, что прироста объема экономики в 2014 году ждать не стоит. В лучшем случае он окажется нулевым. Еще больше разногласий в прогнозах на 2015 год. Те же специалисты Министерства экономического развития по одному из своих сценариев пока планируют рост экономики на 0,8%. Однако Центральный банк даже в своей базовой оценке ожидает ее сокращения на 0,7%. При этом в другом стрессовом сценарии его эксперты не исключают падение ВВП страны в пределах до 5% при сохранении низких цен на нефть. Именно конъюнктура мирового нефтяного рынка, согласен бывший министр экономики России, советник Банка Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев, по-прежнему остается критически важной для экономики России.
К сожалению, наша достаточно крупная экономика, в силу ее экспортной сырьевой ориентации, очень зависит от внешнего спроса и внешней экономической конъюнктуры. Поэтому изменение цены на нефть, которая вот в последние месяцы довольно драматически падала, в значительной степени будет определять макроэкономические параметры российской экономики. Ну, есть известный стрессовый сценарий Центрального банка про падение на 4-5%, но при $60 за баррель. Есть, правда, опасения, что нефть спустится ниже $40. Ну, я думаю, что в этом случае нас ждет где-нибудь 9-10% падения. Если, значит, будет какой-то откат по нефти, то там $80 или $90 за баррель, ну, тогда я думаю, что это будет -2.
В начале года цены на нефть продолжили падение. Что будет с ними дальше, пока прогнозировать трудно. Но эксперты полагают, что не только уже случившийся их обвал стал главной причиной нынешнего бедственного состояния российской экономики. Дополнительный негативный эффект, по их мнению, оказали международные санкции, введенные против России в связи с ее действиями в Крыму и на востоке Украины. Особенно болезненным для Москвы, как считает экономист Слава Рабинович, стало закрытие для российских компаний западных финансовых рынков. Это, по его словам, усилило и так уже происходившее замедление экономики страны.
Россия сама себя исключила из международной финансовой системы, из международной системы экономической, из системы международной торговли. Факт того, что США растут примерно плюс-минус 4,5% в год при инфляции, там, скажем, 1,5% плюс-минус, это существенный экономический рост. Это отражено в оценке американских компаний со дна фондового рынка в Америке. В марте-феврале 2009 года американский рынок отрос практически на 200%. Российский же рынок, если исчислять в долларах, индекс РТС был на 2500 в мае 2008 года. Сейчас он ниже 800 пунктов. Это порядка -65%. Это отражает положение вещей в нашей стране.
С тем, что финансовые санкции весьма заметно ударили по российской экономике, согласен и Андрей Нечаев. Однако он полагает, что пока еще не проявился эффект от других ограничительных мер, введенных против ключевой для национальной промышленности отрасли.
Пока санкции вот как раз в решающей степени влияют, наверное, на валютный рынок через то, что закрылся рынок заимствований. Стратегически, если они сохранятся, они могут сказаться, конечно, нефтедобычи, лично газодобычи, нефтеразведки, потому что наложены санкции на поставку соответствующего оборудования, которое мы практически сами не производим, поэтому можно ожидать некоторое падение даже добычи нефти, ну, соответствующим падением экспортных доходов.
Ну а пока фактически тотальный запрет на зарубежное кредитование для крупного российского бизнеса, прежде всего государственного, неминуемо будет сказываться на курсе национальной валюты. В 2015 году ему, напоминает Андрей Нечаев, в счет обслуживания и погашения долга придется выплатить весьма крупную сумму в валюте. И эти деньги придется искать прежде всего на российском рынке.
Если отсчитывать от ноября, то нам надо вот за предстоящий год выплатить где-то 135,5 миллиардов долларов. Действительно, довольно большая сумма по нашим меркам, которую, конечно, чем-то надо замещать. И это будет, безусловно, фактором давления на рубль. В принципе, глубинные факторы девальвации, они никуда не делись. Это и общая слабость российской экономики, и большой отток капитала, в том числе связанный с необходимостью погашения долгов, и общая высокая инфляция, независимо от девальвации, ну и, безусловно, падение цен на нефть и закрытие рынков капитала западных для российских компаний. Вот это все-таки достаточно пока долгоиграющие факторы, которые действуют в пользу девальвации. Поэтому я думаю, что она будет продолжаться, но, конечно, она будет продолжаться гораздо более плавно.
Но дальнейшее, хотя бы даже и более плавное ослабление рубля никак не улучшит ситуацию в экономике. Во-первых, это приведет к новому росту цен и ускорению инфляции, что будет снижать потребительскую активность на рынке. Кроме того, дешевеющая национальная валюта вряд ли позволит Центральному банку в короткие сроки смягчить денежную политику и снизить, например, ключевую процентную ставку, резко и экстренно повышенную в середине декабря. А это означает неминуемый рост внутренних заимствований для российского бизнеса. Сейчас российские денежные власти говорят о том, что своими последними действиями они хотят заставить финансовый рынок успокоиться в поисках равновесного курса рубля. Однако бывший заместитель председателя Центрального банка Сергей Алексашенко не очень понимает смысл таких заявлений.
Никто не знает, каким должен быть рубль, на каком уровне он укрепится, да, или кого зафиксируется. Рынок, он понимает, там, не знаю, работает гораздо эффективнее, чем любые экономисты и любые вычислительные центры. Мы не знаем, сколько валюты намерен продавать Центральный банк в течение 2015 года, да, потому что вот он написал в своем документе, что он готов продать 85 миллиардов долларов. Это одна ситуация. Вдруг Центральный банк решит, что он продаст не 85, а 35. Это другая ситуация. Вдруг он продаст не 85, а 145. Это третья ситуация. Вдруг цены на нефть будут 40 долларов, а вдруг они будут 70 долларов. Бесполезно гадать. Я считаю, что это вот просто обман таких доверчивых слушателей, когда выходит там председатель Центрального банка, министр экономики, министр финансов, и говорит, по нашим оценкам равновесный курс рубля там намного отходит от нынешних ситуаций. Ребят, нет такого понятия равновесный курс рубля. Вот он есть на рынке.
Многие российские и зарубежные эксперты уверены, что перспективы относительного улучшения дел в экономике сегодня зависят от политических решений Москвы, в частности, от изменения ее действий в отношении Украины. Тогда, возможно, международные санкции против России будут, если не отменены, то хотя бы смягчены. Однако Андрей Нечаев сомневается, что это произойдет в ближайшее время.
Я думаю, что американцы пока не настроены отменять санкции, тем более вот этот закон о поддержке Украины, он такой долгоиграющий, это будет как поправка Джексона-Веника, возможно, на десятилетия. Что касается Европы, то, конечно, значительная ее часть склонна отменить или, по крайней мере, снизить уровень санкций. Ну вот, наверное, если к этому появится внешнеполитический повод, то союзники понадобятся искать какой-то компромисс в этом плане. Ну, что их отменят совсем и быстро, я в этом сомневаюсь.
Более того, новый американский закон о поддержке Украины дает президенту страны право вводить новые санкции в отношении России, в частности, против концерна «Газпром». Пока Барак Обама к таким действиям не готов, говоря о необходимости их синхронизации с европейскими санкционными решениями. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
Россия оказалась в отчаянной ситуации, когда ей требуется помощь и совет со стороны Международного валютного фонда, пишет в комментарии на сайте телекомпании Fox News Десмонд Лахман, один из бывших руководителей МВФ, а ныне научный сотрудник Вашингтонского института American Enterprise. Новое падение курса рубля и цены нефти повлекло прогнозы о том, что у Москвы не достанет средств, чтобы помочь российским корпорациям обслужить свои долги западным кредиторам. Слово Юрию Жигалкину.
Последнее, что хотел бы сейчас услышать осажденный Владимир Путин, это то, что Россия оказалась в ситуации, когда она отчаянно нуждается в осуществлении программы балансирования экономики, программы, поддержанной МВФ. Пишет Десмонд Лахман, влиятельный американский экономист, специалист по рынкам развивающихся стран. Он считает, что не только рухнувшие цены нефти и западные санкции стали причиной нынешней кризисной ситуации в России, но и недальновидность и некомпетентность российских властей. Они, по его словам, совершенно не готовили пути отхода для страны на случай удешевления нефти. А затем, как утверждает Лахман, совершали профессиональные ошибки на каждом шагу, пытаясь удержать падающий рубль. И они продолжают делать ошибки, например, не сокращая государственные расходы и не предлагая реформировать систему, в которой государство и корпоративный сектор связаны нездоровыми узами. Вывод: ухода России из Украины и отмена санкций будет недостаточно, чтобы вытянуть Россию из быстро назревающего кризиса. Вернуть доверие инвесторов, по мнению сотрудника института American Enterprise, она сможет, если на ее стороне окажется Международный валютный фонд. Судя по последним прогнозам западных аналитиков, Москва может недооценивать масштабы и интенсивность надвигающегося кризиса. Британская «Телеграф», например, пишет о том, что Россию ожидает столкновение с идеальным штормом. Газета цитирует специалиста французского банка BNP Paribas, подсчитавших, что у Москвы уже не хватает резервов для покрытия долгов. Она дает слово финансовым аналитикам, которые говорят о том, что из операций с российскими ценными бумагами на западных рынках можно сделать вывод о том, что существует 30% вероятность суверенного дефолта России в ближайшие 5 лет. Информационная служба Bloomberg сообщила во вторник о том, что стоимость страхования российских облигаций взмыла до самого высокого за 6 лет уровня. Как говорит Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета, комментатор журнала Forbes, это признаки безвыходности ситуации, в которой оказался Кремль. Россия оказалась неспособной продлить гигантские внешние долги, особенно это касается больших банков и так называемых компаний национальных чемпионов. Российские власти должны где-то добыть эти средства. Но в силу разных причин единственным источником кредитов остаются российские резервные фонды, которые очень быстро истощаются. Как только они иссякнут, Москве неоткуда будет взять средства. средства, а резкое удорожание страхования российских облигаций в ожидании очередного снижения ведущими агентствами кредитного рейтинга России указывает на то, что финансовое сообщество, по сути, делает ставку на российский дефолт. Что, как вы считаете, Кремлю остается делать в этой ситуации? Если санкции не будут отменены, или если не произойдет чудесного восстановления нефтяных цен, произойдет либо дефолт, либо будет введен очень жесткий валютный контроль. В его рамках будет введено обязательное возвращение в Россию валютной выручки российских компаний-экспортеров. Будут необходимы драконовские меры для того, чтобы лишить россиян и российские компании возможности конвертирования рублей в доллары. Я бы предположил, что российское правительство будет способно избежать дефолта. Но в результате осуществления запретительных мер российская экономика перестанет быть рыночной экономикой в том, что касается движения капитала. С практической точки зрения, как это может выглядеть и что все это может означать? Это означает, что страна окажется в ситуации, когда ей будет не у кого занять денег. В результате экономика лишится средств, необходимых для финансирования экономического роста. Еще одним результатом станет крушение национальной валюты. По мере обесценивания рубля стоимость импорта будет возрастать, что повлечет резкий рост инфляции. Если сейчас инфляция в России близка к 11%, в случае продолжения нынешней тенденции инфляция в недалеком будущем может подняться, скажем, до 20%. Правительствам в современном мире трудно выжить в случае 20% инфляции. Я думаю, что инфляция — это самое главное последствие финансовых и экономических трудностей, которые ощутят на себе россияне в недалеком будущем, говорит американский экономист, профессор Хьюстонского университета Пол Грегори.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Говорит Радио Свобода. В эфире на коротких волнах и на сайте свобода.орг информационная программа «Время свободы». Через несколько минут во второй части нашего эфира. Политический скандал в Грузии. Оппозиция требует от властей страны аннулировать сделку между компанией «Петрокос», владеющей стратегическим нефтетерминалом в Поте, и российской «Роснефтью». Люстрация на Украине. Кого люстрирует в наступающем году и как относятся к процессу очищения власти те, кто уже лишился своих должностей в результате люстрации? Сейчас же программу «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Украинские власти предупредили о возможном минировании объездных путей на въезде на территорию Донецкой и Луганской областей, которую контролируют сепаратисты. Специальная мониторинговая комиссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в своем отчете, опубликованном 6 января, отмечает ухудшение ситуации в Донбассе. Как ожидается, украинская делегация во главе с премьер-министром Арсением Яценюком сегодня посетит Германию. Об этом сообщает агентство «Интерфакс Украина». Завтра, как ожидается, Арсений Яценюк проведет в Берлине переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Телеканал «Дождь» сообщил, что 3 января телерадиокомпания самопровозглашенной Луганской Народной Республики опубликовала на своем YouTube-канале специальный репортаж о том, как бойцы из отряда полевого командира Александра Беднова, Бэтменова, убитого несколько дней назад, похищали и пытали мирных жителей. В Дагестане двое полицейских погибли, еще двое получили ранения в результате нападения неизвестных, сообщает «Интерфакс». В столице Йемена, Сане, сегодня при взрыве автомобиля у здания полицейской академии в центре города погибли около 30 человек, более 50 получили ранения. Представители организации по запрещению химического оружия с большой степенью уверенности пришли к заключению, что при нападении на 3 сирийские деревни в прошлом году применялся хлор. Об этом говорится в докладе организации, копию которого накануне получили западные информационные агентства. Парламент Пакистана одобрил поправку к Конституции, согласно которой военные суды могут рассматривать дела гражданских лиц, подозреваемых в терроризме. В центре Стамбула вчера один полицейский погиб и еще один получил ранение в результате взрыва, устроенного смертницей возле полицейского участка в оживленном туристическом районе Султан Ахмед. Окружной федеральный суд в штате Виргиния в США приговорил бывшего губернатора штата Роберта Макдоналла к 2 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции. Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Грузинская оппозиция требует от властей страны аннулировать сделку между компанией Petrokos Energy Group, известного бизнесмена Давида Якобашвили, и Роснефтью по продаже российской госкомпании 49% акций Petrokos, которая, среди прочего, владеет стратегически важным нефтеналивным терминалом в портовом городе Поти. Оппозиционеры утверждают, что Роснефть активно работает в Абхазии, нарушая тем самым закон Грузии об оккупированных территориях. Тем не менее, грузинские власти не спешат принимать радикальные решения, опасаясь еще большего обострения отношений с Москвой. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Petrokos Energy Group российского бизнесмена Давида Якобашвили по праву считается одной из наиболее успешных компаний, действующих в Грузии. Ей принадлежит стратегически важный нефтеналивной терминал в Поти. Именно поэтому сделка между Petrokos и Роснефтью о продаже 49% акций стала в Тбилиси настоящей сенсацией. Партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» потребовала от властей немедленно аннулировать сделку на том основании, что Роснефть активно оперирует в Абхазии, нарушая тем самым грузинский закон об оккупированных территориях. Оппозиционеры считают очень опасным симптомом проникновение в Грузию гигантской российской компании, которая находится под санкционным давлением США и Евросоюза. Причем практически никто из грузинских экспертов и политиков не верит, что столь крупная сделка могла быть осуществлена без согласования с Кремлем в условиях, когда Москва все более активно ищет новые пути сообщения с Арменией, недавно вступившей в таможенный союз. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил один из лидеров национального движения Давид Дарчиашвили.
Роснефть является звеном в политике Путина. Это не просто бизнес, это бизнес подотчетный и служащий российской политике. Мы видим в этом большой риск, что он будет представлен на таком уровне в Грузии, и не исключаем, что это только начало завладения побережьем и коммуникациями нашей страны российскими властями.
И какие шаги конкретно намерена предпринять оппозиция? В вашем заявлении вы подчеркнули, что Роснефть нарушает закон об оккупированных территориях.
Это то, что мы можем требовать, оппозиция может требовать, апеллировать к общественному мнению и через это влиять на внутреннюю грузинскую политику. Если это так, сейчас у меня нет под рукой данных, но не имею никакой почвы не доверять тем заявлениям, которые вот распространяются, что Роснефть действует в оккупированной Абхазии, это уже прямое нарушение грузинского законодательства.
Считает оппозиционер. О крупнейшей за последние годы сделке «Радио Свобода» рассказал вице-президент Petrokos Energy Group Ником Чадлишвили.
Да, я подтверждаю тот факт, что Роснефть становится владельцем 49% акций Petrokos Energy Group, и по-прежнему контрольный пакет остается у бизнесмена Давида Михайловича Якобашвили, который живет в Москве и оттуда управляет этой группой. Там есть, значит, подписки нефти, терминал, который занимается только перевалкой нефтепродуктов. Мы нефтью не занимаемся. Кроме этого, у нас самая большая сеть в Грузии бензозаправочных станций, которая называется, оперирует под брендом «Галф». Есть, конечно, и другие компании, конечно, это этим. Я сейчас рассказывал вам об основных активах.
Как долго продолжались переговоры? Почему, на ваш взгляд, Роснефть заинтересовалась этими активами?
Эти переговоры шли уже с ноября 2013 года. Почему? Да, вопрос такой, почему заинтересовалась Роснефть? Я думал, что на самом деле Petrokos Energy Group и Роснефть полно сотрудничают. Может, вы знаете, что через нашу компанию нефтетерминалы проходят нефтепродукты Роснефти в сторону в направлении Армении. Поэтому я думаю, что этим и заинтересована Роснефть, была заинтересована Роснефтское объединение вот этого актива Petrokos Energy Group.
Как вы знаете, оппозиция утверждает, якобы Роснефть нарушает закон Грузии об оккупированных территориях, поскольку работает в Абхазии. Значит, по их мнению, деятельность Роснефти в Грузии должна быть запрещена. Сделка с Petrokos аннулирована. Какова ваша позиция на этот счет?
Я, на самом деле, я не юрист, я, значит, занимаюсь маркетингом и пиаром в этой группе. Однако, я могу сказать, что Роснефть, это и Роснефть, и Petrokos не нарушали закон, законодательство Грузии. И та компания, которая купила 49% акций, компания, которая входит в группу Роснефти, она не оперирует на территории Абхазии.
заявил господин Чедлишвили. Тем временем власти дают понять, что не намерены аннулировать сделку. Официальный аргумент: правительство не может вмешиваться в дела бизнеса и диктовать условия компаниям, одна из которых просто решила продать 49% акций другой. В таком ключе высказался, например, руководитель парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Вольский. Но тут власти несколько лукавят, поскольку речь все-таки идет не о частной, а государственной российской компании, подпавшей под санкции Запада. Кроме того, если даже дочерняя компания «Роснефти», выкупившая пакет акций у «Петрокас», не работает в Абхазии, сама «Роснефть» никогда не скрывала интереса к бывшей грузинской автономии. То есть, в случае желания, грузинское правительство может найти аргументы для аннулирования сделки. Но это стало бы публичной пощечиной Кремлю и концом потепления в российско-грузинских отношениях, начавшегося после смены власти в стране. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода в эфире на коротких волнах и на сайте Свобода.орг. Информационная программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. И сейчас мы возвращаемся к событиям на Украине. В наступившем 2015 году на Украине продолжится люстрация. Процесс очищения власти от чиновников, занимавших руководящие посты при президентстве Виктора Януковича. В 2014 году в соответствии с законом об очищении власти были уволены 374 человека. В 2015 число люстрированных многократно вырастет. В рамках второй волны проверки подвергнутся чиновники более мелкого ранга. Я поговорил с идеологом украинской люстрации, бывшим активистом Майдана, а ныне депутатом Верховной Рады Украины Егором Соболевым, а также с теми, кто в минувшем году был уволен со своей должности в рамках этого процесса. И кроме того, я лично поучаствовал в процессе люстрации. Оказалось, что это может сделать гражданин любой страны мира, не вставая из-за компьютера. Украина стала пятой страной на пространстве бывшего Советского Союза, принявшей и начавшей исполнять закон о люстрации. До нее это произошло в трех прибалтийских республиках, а также в Грузии. Для Киева это уже вторая попытка очистить власть. Первая была сделана после Майдана 2004 года, но закончилась неудачей. Ни один из соответствующих законопроектов так и не прошел Верховную Раду, причем последний. Попытка была предпринята всего за год до Евромайдана в 2012-м. В итоге требования люстрации, то есть очищения власти от чиновников режима Януковича и людей, имевших связи с советскими спецслужбами, стало одним из основных во время протестов против отказа Украины от евроинтеграции. Несмотря на это, люстрационный комитет, который возглавил гражданские активисты и журналист Егор Соболев, так и не получил официального статуса и работает на общественных началах. А закон об очищении власти был принят украинским парламентом лишь с третьей попытки. Положение закона в процессе его рассмотрения депутатами неоднократно менялись в сторону смягчения. В итоге люстрации на Украине должны подвергнуться лишь те руководители государственных служб, которые занимали свои посты при правлении Виктора Януковича в общей сложности не менее года. Более строгие требования применяются лишь к тем из них, кто занимал свой пост с начала Евромайдана, то есть с 21 ноября 2013 по 22 февраля 2014 года, и при этом добровольно не ушел в отставку. Не попадают под люстрацию люди, занимающие выборные должности, в том числе президент страны. Не совсем удачно закончилась и логичная попытка начать люстрацию судей. Закон о восстановлении доверия к судебной системе был принят еще до основного люстрационного закона, однако в полную силу до сих пор не заработал. Большинство судей сейчас проходят проверку, а пленум Верховного суда Украины оспорил закон в суде конституционном. Петр Порошенко уверяет, что на Украине будут люстрированы более 300 судей, выносивших неправомерные и политически мотивированные решения. Однако самый одиозный из них, например, Сергей Вовк, приговоривший в 2012 году к 4 годам тюрьмы министра внутренних дел Юрия Луценко, по-прежнему занимает свою должность. Судьи, работавшие во времена Януковича, рассматривают сейчас и дела тех чиновников, которые оспаривают свою люстрацию. Так, Харьковский окружной административный суд 24 ноября восстановил в должности Владимира Суходубова, работника Харьковской прокуратуры, который ранее был уволен согласно закону об очищении власти. О недостатке у украинского руководства политической воли к очищению власти говорит и сам Егор Соболев, глава люстрационного комитета.
Наши нынешние политические представители – это, с одной стороны, прямые соратники Януковича, которые смогли избраться в новый парламент, в первую очередь через мажоритарные круга, где они просто раздали много денег. Еще один спектр – это представители оппозиции во времена Януковича, которые, став властью после победы Евромайдана, честно говоря, сохранили большое количество привычек предыдущей власти и тоже очень часто склонны использовать свои полномочия для обогащения, для развития своих бизнесов, а не для избирателей. И третья часть нашего нынешнего политикума – это люди, пришедшие с Майдана или люди, пришедшие с фронта. Они имеют самую большую поддержку и самую большую надежду со стороны общества. Общество считает, что именно такие люди должны ломать вот эту отвратительную схему, что власть — это те, кто грабит своих граждан, а не те, кто им служит. И, конечно же, люстрация — это в первую очередь задача этих людей. Беда в том, что эта третья категория, она не имеет высшей власти. Часть из нас попала в парламент, часть на должности в правоохранительные органы, в Министерство обороны, но это не высшие должности. Я думаю, что наша задача показать людям, что мы действительно хотим очищения власти, что мы не будем ее употреблять в личных целях, и тогда нам дадут еще больше полномочий, и дела с люстрацией пойдут еще лучше.
По словам Егора Соболева, в минувшем году люстрация коснулась почти 400 чиновников. В новом году это число должно значительно вырасти.
Самый главный результат этого года, что мы смогли, вопреки огромному саботажу бывших политических элит, огромному противодействию рассаженных ими прокуроров, судей, огромному неприятию нашей спецслужбы, мы все-таки смогли провести через парламент закон об очищении власти, и настоящая люстрация началась. Сейчас люстрировано больше 300, в первую очередь, высокопоставленных служащих правоохранительных органов, больше всего люстрировано прокуроров и налоговиков. В 2014, уже в самом конце, начался второй этап люстрации, проверки тех, кто остался на должностях, в частности, всем госслужащим, всем правоохранителям, всем судьям, будет задан самый главный вопрос нашего закона об очищении власти: какое у вас есть имущество и откуда вы его взяли? Вы и члены семьи, с которыми вы проживаете. Если судья, если правоохранитель, если чиновник не может ответить на этот вопрос, он должен быть люстрирован. Такая проверка началась в отношении всех высших государственных служб, которые остались на своих должностях. И она должна в течение 2 лет дойти до всех сотрудников низшего звена, включая рядовых милиционеров, рядовых сотрудников районных администраций и всех без исключения судей и прокуроров. Будет проверяться каждый человек, ему будут задаваться те же вопросы, по которым были уволены первые высокопоставленные госслужащие и правоохранители. Если человек был на высоких должностях начальник во времена Януковича, или если он происхождением из КГБ, и это не было установлено во время первого этапа люстрации, он должен быть уволен. Но самый главный вопрос во время той люстрации, которая сейчас началась, может ли проверяемый объяснить происхождение имущества своей семьи. Наш закон об очищении власти ставит главной задачей изгнание коррупционеров, изгнание людей, которые используют власть для того, чтобы обогащаться лично. Поэтому вопрос об имуществе ключевой в нашем законе.
В списке люстрированных, впрочем, не только прокуроры и сотрудники милиции. Так, противники люстрации указывают на то, что в рамках закона об очищении власти был уволен глава Государственного космического агентства Юрий Алексеев, при котором космическая отрасль Украины, по мнению некоторых наблюдателей, развивалась вполне успешно. Также был люстрирован крупный военачальник, адмирал военно-морских сил Украины Игорь Кабаненко, бывший советник-посланник миссии Украины при НАТО, один из сторонников придания официального статуса украинским добровольческим батальонам. Кабаненко, впрочем, является и фигурантом коррупционного скандала с якобы выделенными ему 5 государственными квартирами. Сам он обвинение отрицает. Из чиновников, попавших под люстрацию, с которыми нам удалось связаться, Кабаненко единственный, кто не собирается оспаривать свое увольнение в суде. Николай Галомша, бывший заместитель сбежавшего после Майдана в Россию генпрокурора Украины Виктора Пшонки, утверждает, что рука об руку с активистами на Майдане сражался с Беркутом и считает закон о люстрации репрессивным и несправедливым. Тем не менее, Егор Соболев говорит, что внимательно изучал биографию и досье каждого попавшего под люстрацию чиновника и уверен, что все они ее заслужили.
Никто из этих людей не был люстрирован просто потому, что он плохой человек или что-то плохое говорил. Мы уволили их потому, что они либо занимали ключевые должности в правоохранительных органах, либо работали или учились в КГБ. И исходя из того, что выходцы из КГБ сейчас сидят в вашем Кремле, а это главная угроза сейчас для независимости Украины, мы должны убрать их от власти. То, что все они сейчас борцы с коррупцией и слуги народа, это всего лишь слова и умение их перекрашиваться в любую минуту. У нас, знаете, сейчас никто не признает себя соратником Януковича. Все с ним боролись. Но это, конечно же, не больше, чем вранье, потому что он опирался на конкретных людей, и они уходят и должны дальше уходить в соответствии с законом об очищении власти. Я не знаю в этом списке ни одного человека, который должен остаться на государственной службе, который является искренним, честным, не злоупотреблял своими полномочиями и не помогал Януковичу создавать уникальное по размерам и наглости клептократическое государство. Встречаю каждую фамилию, которая туда попадает. Более того, мы располагаем уже десятками фамилий, которые должны попасть, но не попадают из-за саботажа закона высшими руководителями страны.
О том, что люстрации удалось избежать многим соратникам Виктора Януковича, говорят многие, в том числе и те люстрированные, с которыми мне удалось связаться. Почему это происходит?
Главная проблема нашей иллюстрации – это то, что президент Петр Порошенко не является ее сторонником. Он это не особенно и скрывает. Он подписал закон исключительно из-за давления общества. И мне кажется, что он делает одну очень важную ошибку, сохраняя огромное количество людей Януковича на руководящих должностях, начиная с Конституционного суда и заканчивая правоохранительными органами и той же самой спецслужбой. Как раз для того, чтобы радикальным образом изменить клептократическое государство, чтобы демонтировать его, чтобы создать маленькое, но эффективное и ответственное перед гражданами государство, как машину, которая будет обслуживать общество, а не зарабатывать на нем, нужны новые люди. Примеры всех стран, которые проводили люстрацию, начиная от Чехии и заканчивая Грузией, показывают, чем больше людей приходит с новым мышлением, в первую очередь, тем больше у страны получается. Ну, будем честными, наши правоохранители, наши высшие государственные чиновники, наши судьи, они никогда не научатся нормально работать. Для них всегда власть, мантия, погоны – это будет способ зарабатывать.
Вы следите за судебными процессами, в рамках которых люстрированные оспаривают свое увольнение? Как это вообще можно сделать? Ведь первая волна люстрации предусматривает жесткий формальный принцип. То есть работал больше года при Януковиче или меньше года, но во время Майдана должен быть уволен. Что, например, мог сказать в суде вот тот восстановленный на работе прокурор из Харькова? Что он никогда не поддерживал предыдущий режим?
Мы очень следим. Более того, мы считаем возмутительной эту историю, когда судья фактически своим решением отменила закон. Мы хотели ее посетить и обсудить с ней это решение, но она немедленно ушла в отпуск. Ждем, когда вернемся, тогда ее обязательно наведаем. Был восстановлен решением суда прокурор, который задолго еще до Януковича держал под контролем город Харьков, который сросся с местной властью и со всеми ее злоупотреблениями. И он использовал все эти свои связи, чтобы наплевать на закон и восстановиться на работе. Мы сразу предупредили, что это неприемлемо. Мы имеем оценки со стороны представителей высших судов, что это решение нужно отменять. И, слава богу, остальные судьи, увидев реакцию общества на это, воздерживаются от подобных злоупотреблений своими полномочиями.
Говорил Егор Соболев. Впрочем, по большинству исков о восстановлении в должности после люстрации решения пока не приняты. Один из этих исков подал начальник Гусятинского райотдела Министерства внутренних дел Украины Александр Разизнаний. В разговоре с Радио Свобода Разизнаний заявил, что считает свою люстрацию несправедливой. На своей должности, цитата, «он старался работать и менять ситуацию в лучшую сторону». Несправедливым считает увольнение по закону об очищении власти и Сергей Жалонко, бывший первый заместитель прокурора Кировоградской области. Впрочем, по словам Жалонко, цитата, «он остается патриотом Украины при всех плюсах и минусах того, что сейчас происходит в его стране». Олег Кипер, бывший заместитель прокурора Ивано-Франковской области, отказался отвечать на вопросы «Радио Свобода», отметив лишь, что оценку закону о люстрации уже дала Венецианская комиссия. Этот консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году, действительно выступил с критикой некоторых положений закона об очищении власти. В частности, по мнению его экспертов, вина должна быть доказана в каждом отдельном случае, а не может подразумеваться только на основе принадлежности к той или иной категории чиновников. На это же указывают и критики закона в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады, считающие, что принцип коллективной ответственности противоречит рекомендациям Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сторонники нынешнего подхода к люстрационному процессу говорят, что он не позволяет чиновникам и сотрудникам спецслужб коррумпировать судей, которые в индивидуальном порядке рассматривали бы их дела. Лидер партии «Социалистическая Украина» Владимир Гашовский подвергся люстрации как занимавший с 2010 по 2014 год должность первого заместителя председателя Государственной службы Украины по контролю за наркотиками. Он не только оспаривает увольнение в украинском суде, но и намерен подать иск в Европейский суд по правам человека, который, кстати, уже принимал решение в пользу иллюстрированных, когда этот процесс происходил в Литве.
Я уже оспариваю в суде, у меня уже произошло первое судебное заседание и готовлю материалы для подачи в Европейский суд по правам человека. Что касается самой иллюстрации, справедливо это или несправедливо, я бы сказал таким образом, любое хорошее дело можно сделать настолько плохо, что результаты будут плачевными. Это касается пути исполнения иллюстрации согласно принятого закона. Потому что с одной стороны попадают те люди, которые качественно и профессионально работали в той отрасли, в которой они отвечали, и это делали профессионально, с одной стороны, а с другой стороны, их отрасль совершенно далека была от политики, и от тех общественно-политических процессов, которые происходили. С другой стороны, из-под ответственности, благодаря этому закону, уходят люди, которые реально несут и должны нести ответственность за те процессы, которые происходили, и что касается непосредственно формирования того режима, который был в Украине. Кстати, этот режим и дальше продолжает функционировать и практически ничего не изменилось. Сам закон о люстрации, основная цель его – это очищение власти от людей, которые формировали либо способствовали становлению режима Януковича. Но он должен базироваться на принципах презумпции невиновности. Но при этом есть целая группа государственных чиновников либо деятелей, а именно те, которые занимали определенные посты, которые признаются в априори уже виновными в чем-то. Без какой-то бы то ни было проверки, без какой-то комиссии, которая бы исследовала эти вопросы, они в априори признаются. Таким образом, с одной стороны, те чиновники, которые действительно виноваты, они просто увольняются и уходят из-под ответственности. С другой стороны, люди, которые работали качественно и ответственно, независимо от их гражданской позиции, потому что у многих действительно была гражданская позиция в поддержку Майдана, они как бы уже в априори признаются виновными в чем-то.
Вы, тем не менее, назвали люстрацию хорошим делом. Кто же несет ответственность за то, что она происходит, по вашему мнению, несправедливо?
В моем иске рассматривается несколько аспектов. Первое – отсутствие презумпции невиновности. А второй момент – это нарушение самой процедуры. Поскольку, например, я был уволен по распоряжению Кабинета министров Яценюком, хотя согласно положению о нашей службе, мы назначаемся и увольняемся указом президента. То есть в данном случае премьер-министр превысил свои полномочия. Ну и кроме всего прочего, там еще четыре аспекта у меня непосредственно в иске, которые касаются и нарушения трудового законодательства, и избирательного. Потому что как раз меня уволили в тот момент, когда я принимал активное участие в избирательной кампании в Верховный Совет.
Сказал Радио Свобода попавший под люстрацию бывший заместитель председателя Государственной службы Украины по контролю за наркотиками Владимир Гашовский. Всего люстрационную проверку на Украине, как предполагается, пройдут около миллиона госслужащих. Егор Соболев говорит, что в идеале процесс очищения власти должен занять не более 2 лет. Люстрация должна быть быстрой, как в Чехии, а не медленной, как в Польше, где она не завершена до сих пор.
Я сторонник быстрой люстрации по-чешски. Вацлав Гавел и его
команда в течение 2 лет вычистили с чешской государственной службы бывших КГБшников и представителей коммунистического режима. После этого их страна рванула вперед, и сейчас, приезжая в Чехию, мы все понимаем, что это здоровский пример. Я думаю, что нужно это делать быстро и решительно, а не растягивать на десятилетия, потому что это консервирует проблемы, это поднимает риски злоупотреблений, это дает меньше результат.
Все примеры успешной люстрации из относительно небольших государств. Возможно ли теоретически люстрация в такой огромной стране, как Россия?
Россия действительно уникальная страна, которая очень сильно отличается от всех других стран, даже соседствующих с ней. Во-первых, в ней очень много противоречий, и эти противоречия очень долго не решаются, и очень часто они удерживаются просто репрессивной силой центральной власти. Во-вторых, в ней очень большая дистанция, иногда, мне кажется, можно даже употреблять слово «пропасть» между обычными людьми и теми, кого политологи называют правящим классом. Я уверен, что задача российского народа – найти решение, как очистить власть от тех людей, которые не позволяют обществу развиваться или ведут его не в ту сторону. В чем нельзя сомневаться, и это общий международный рецепт. Самое главное для России, как и для любой страны, отстранить от власти людей, которые на ней зарабатывают, и не позволять зарабатывать другим. Власть всегда развращает, она всегда создает огромные возможности злоупотреблений, но задача общества научиться так контролировать своих государственных служащих и политических представителей, чтобы у них просто не было шанса злоупотреблять. Вот это, конечно, международный рецепт успеха для любого общества и для любого государства. А во всем остальном, я думаю, что Россия должна искать свой путь.
Считает глава Украинского иллюстрационного комитета, депутат Верховной Рады Егор Соболев. Как и многие другие процессы в Украине эпохи после Майдана, люстрация во многом держится на добровольцах и волонтерах. Как и сам Егор Соболев, сотрудники иллюстрационного комитета не получают денег за свой труд. Принять участие в процессе иллюстрации может любой желающий, даже если он не является украинским гражданином. Так, украинский журналист и гражданский активист Денис Бигус попросил читателей своего Фейсбука помочь с переносом деклараций чиновников, попадающих под проверку в рамках второй волны иллюстрации, из печатного в электронный формат. Для этого надо оставить свой адрес электронной почты, на которой через некоторое время придет несколько PDF-файлов с отсканированными декларациями чиновников. Они на Украине находятся в открытом доступе. Информацию из этих деклараций нужно аккуратно перенести в специально созданную форму для того, чтобы сотрудники комитета могли максимально упростить процесс сверки данных о доходах чиновников с их реальным благосостоянием. Я убедился, что эта схема действительно работает. Получил на почту и перевел в электронный вид крайне скромную, надо сказать, по размерам доходов, декларацию главного специалиста отдела по гражданскому законодательству и реформирование отношений собственности в Житомирской области. Те же, кто не готов кропотливо и бесплатно выполнять техническую работу, зачастую прибегают к так называемой мусорной иллюстрации. С начала осени прошлого года на Украине произошло несколько нападений радикально настроенных активистов на чиновников и депутатов, подозреваемых в коррупции и не желающих добровольно уходить в отставку или слагать с себя полномочия. После выкрикивания обвинений их бросали в мусорные баки. Первой жертвой мусорной иллюстрации стал депутат Верховной Рады прошлого созыва и один из близких соратников Виктора Януковича Виталий Журавский. Впоследствии произошло еще более 10 таких случаев. Самым резонансным из них стала попытка активистов в Одессе засунуть в мусорный бак бывшего депутата регионала, а ныне члена оппозиционного блока, бизнесмена Нестора Шуфрича. Шуфрич сопротивлялся и попал в больницу, где заявил, что, цитата, «в мусорный бак его засунут только мертвым». Дело об избиении Шуфрича взял под личный контроль министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Возбуждено уголовное дело. Этот сюжет завершает информационную программу «Время свободы». В 20 часов по московскому времени информационные итоги дня подведет в эфире «Радио Свобода» мой коллега Андрей Шарый. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг на коротких волнах. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго! We'll be right back.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.